Полковник тоже улыбался, а потом отдал следующий приказ: выписать Швейку воинский ветер через Львов до станции Золотонец, куда завтра должна прибыть его маршевая рота, и выдать ему со склада новый казенный мундир и 6 крон 82 геллера вместо продовольствия на дорогу. Когда Швейк в новом австрийском мундире покидал штаб бригады, он столкнулся с подпоручиком Дубом. Тот был немало удивлен, когда Швейк по всем правилам отрапортовал ему, показал документы и заботливо спросил, что передать господину поручику Лукашу. Подпоручик Дуб не нашелся сказать ничего другого, как только «Абтретен», и, глядя вслед удаляющемуся Швейку, проворчал про себя: «Ты меня еще узнаешь, Иисус Мария, ты меня узнаешь». На станции «Золотонец» собрался весь батальон капитана Сагнера, за исключением арьергарда, 14-й роты, потерявшейся где-то при обходе Львова. Попав в местечко, Швейк очутился в совершенно новой обстановке. Судя по всеобщему оживлению, недалеко был фронт, где шла резня. Всюду стояли пушки и обозы, из каждого дома выходили солдаты разных полков, среди них выделялись германцы. Они с видом аристократов раздавали австрийским солдатам сигареты из своих богатых запасов. У германских кухонь на площади стояли даже бочки с пивом. Германским солдатам раздавали пиво в обед и в ужин, а вокруг них, как голодные кошки, бродили заброшенные австрийские солдаты с животами, раздувшимися от грязного, подслащенного отвара цикория. Пейсатые евреи в длинных кафтанах, собравшись в кучки, размахивали руками, показывая на тучи дыма на западе. Со всех сторон раздавались крики, что это на реке Буг горят утишков, буск и деревяны. Отчетливо был слышен гул пушек. Снова стали кричать, что русские бомбардируют со стороны Грабова Каменку-Струмилову и что бои идут вдоль всего Буга, а солдаты задерживают беженцев, которые собрались уже вернуться за Буг к себе домой. Повсюду царила суматоха. Никто не знал точно, перешли русские в наступление, приостановив свое отступление по всему фронту или нет. В главную комендатуру местечка патрули полевой жандармерии поминутно приводили то одну, то другую запуганную еврейскую душу. За распространение неверных и ложных слухов несчастных евреев избивали в кровь и отпускали с выпоротой задницей домой. Итак, Швейк попал в эту сутолоку и попробовал разыскать свою маршевую роту. Уже на вокзале, в этапном управлении, у него чуть было не возник конфликт. Когда он подошел к столу, где солдатам, разыскивающим свою часть, давалась информация, какой-то капрал раскричался: «Не хочет ли Швейк, чтобы капрал за него разыскал его маршевую роту?» Швейк сказал, что хочет лишь узнать, где здесь в местечке расположена 11-я маршевая рота 91-го полка, такого-то маршевого батальона. «Мне очень важно знать», — подчеркнул Швейк, — «где находится 11-я маршевая рота, так как я ее ординарец». К несчастью, за соседним столом сидел какой-то штабной писарь. Он вскочил, как тигр, и тоже заорал на Швейка: «Свинья окаянная! Ты ординарец и не знаешь, где твоя маршевая рота!» Не успел Швейк ответить, как штабной писарь исчез в канцелярии и тотчас же привел оттуда толстого поручика, который выглядел так почтенно, словно был владельцем крупной мясной фирмы. Этапные управления служили одновременно ловушками для слоняющихся одичавших солдат, которые, вероятно, были не прочь всю войну разыскивать свои части и околачиваться на этапах, а всего охотнее стояли в очередях в этапных управлениях у столов, над которыми висела табличка «Деньги на питание». Когда вошел толстый поручик, старший писарь крикнул: «Хабахт!» А поручик спросил Швейка: «Где твои документы?» Швейк предъявил документы, и поручик, удостоверившись в правильности маршрута Швейка от штаба к роте, вернул ему бумаги и благосклонно сказал капралу, сидевшему за столом: «Информируйте его!» И снова заперся в своей канцелярии. Когда дверь за ним захлопнулась, штабной писарь-фельдфебель схватил Швейка за плечо и, отведя его к дверям, информировал следующим образом: «Чтобы духу твоего здесь не было, вонючка!» И Швейк снова очутился в этой суматохе. Надеясь увидеть какого-нибудь знакомого из батальона, он долго ходил по улицам, пока, наконец, не поставил все на карту. Остановив одного полковника, он на ломаном немецком языке спросил, не знает ли господин полковник, где расположен его, Швейка, батальон и маршевая рота. «Ты можешь со мной разговаривать по-чешски», — сказал полковник. «Я тоже чех. Твой батальон расположен рядом, в селе Климонтове, за железнодорожной линией. Но туда лучше не ходи, потому что при вступлении в Климонтово солдаты одной вашей роты подрались на площади с баварцами». Швейк направился в Климонтово. Полковник окликнул его, полез в карман и дал 5 крон на сигареты. Потом, еще раз ласково простившись с ним, удалился, думая про себя: «Какой симпатичный солдатик». Швейк продолжал свой путь в село. Думая о полковнике, он вспомнил аналогичный случай. 12 лет назад в Тренто был полковник Гебермайер, который тоже ласково обращался с солдатами, а в конце концов обнаружилось, что он гомосексуалист и хотел на курорте у Адиджи растлить одного кадета, угрожая ему дисциплинарным наказанием.